традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Игорь Чубайс, философ, россиевед. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Добрый день.
И Максим Сурайкин, председатель ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России». Здравствуйте, Максим Александрович.
Добрый вечер.
Портрет Молотова в рядах бессмертного полка вызвал дискуссии в обществе о роли советского руководства в войне и уместности таких портретов на акции «Бессмертный полк». Сегодня и поспорим, и начнем с заявления позиции. Первому предоставим слово Игорю Чубайсу. Игорь Борисович, пожалуйста.
Ну, эта тема очень большая, если говорить коротко, я бы сказал, что вот эта акция «Бессмертный полк», она показала, что разрыв между властью и обществом настолько глубок, настолько фундаментален, что даже когда речь заходит о том, что принято называть святым, о войне, о том, что 27 миллионов там полегло наших, это больше, чем все наши противники, плюс все наши союзники, плюс вся Россия за 1000 лет своей истории, столько потеряли. Даже это горе не сплачивает людей, власть отдельно, общество отдельно. И то, что позволил себе внучонок Молотова, это...
Вячеслав Никонов.
Да, Никонов, господин Никонов. Вот. Дело в том, что Молотов, как известно, подписал пакт Молотова-Риббентропа. Вообще, в 27 миллионов погибло в той войне, которую развязал Сталин и Гитлер. Они вместе это делали. И большевики изначально, когда пришли к власти, они боролись за мир, причем за весь мир. Ему мало было одной России. Именно поэтому у нас такое количество жертв, еще нести, значит, портреты тех, кто все это устроил, это ж фантасмагория.
Это Игорь Чубайс, философ-россиевед. Сейчас слово Максиму Сурайкину, председателю ЦК партии «Коммунисты России». Максим Александрович,
ну,
пожалуйста.
Это типичная позиция моего оппонента, врагов советской власти, которые настолько ее ненавидят, что готовы привязать все, что угодно к этому вопросу. Да, мы все прекрасно знаем, что Сталин максимально пытался оттянуть войну, и пакт Молотова-Риббентропа был прежде всего связан с тем, что это был какой-то шанс максимально продлить мирное время. И Сталин понимал, что страна не готова к войне, а Гитлер неизбежно, в конце концов, напал бы на Советский Союз. Поэтому нужно было время для подготовки, и они оттягивали это. Сам Молотов является видным.
Какие-то факты. Я чуть попозже, факты. Подождите.
Можно сказать, может, все что угодно, что Америка рвалась с Севастополя.
Это потом вы зададите эти вопросы, Игорь Борисович. Дайте Максиму Сурайкину заявить свою позицию.
Это целый документальный комплекс. Мы можем отдельную передачу этому посвятить. Да, Сталин получал донесения и готовил военно-промышленный комплекс. Предателей всегда расстреливал Сталин, это правда. Значит, Молотов был видным большевиком, да, и видным государственным деятелем. Да, он, например, на фронте...
На фронте
Игорь Борисович, дайте закончить, потому что начнется клич.
Это те, кто разрушили Советский Союз, преступники, и вы в том числе. Мы когда придем к власти, вы все за это ответите, но это отдельный разговор. Значит, если касаться сегодняшней темы, да, советское руководство приложило все усилия к победе и организации победы советского народа в этой войне. И мы прекрасно знаем, что с утра до ночи и Сталин работал, и Молотов входил в комитет государственного обороны, и на фронт выезжал, да, не так часто. И Молотов, кстати, многие не знают, курировал танкостроение, а без советских танков выиграть войну было невозможно, и танкостроение было развернуто в считанные буквально месяцы, и производство позволяло обеспечить фронт. Поэтому не только мы должны вспоминать тех, кто был на фронте, это святое, да, но и труженики тыла, и в том числе государственное руководство, это те, кто ковали победу своими руками, сердцами и всей своей душой.
Это Максим Сурайкин, председатель ЦК партии «Коммунисты России». Если совсем коротко, то Игорь Чубайс говорит, что подобные портреты неуместны. Максим Сурайкин говорит, что вполне себе уместно. Это совсем коротко. Теперь, Игорь Борисович, вы сразу несколько вопросов хотели адресовать вашему оппоненту.
Да, сразу, но все, что не фраза, то абсолютной мифологии. Вот смотрите, Сталин оттягивал войну. Большевики с самого начала мечтали о мировой войне. Мы раздуем пожар мировой церкви и тюрьмы.
Не мировой войне, а мировой революции. Не передергивайте факты.
Речь шла...
Революция происходит в странах силами их народов.
Теперь уже клич, Игорь Борисович.
Если вы говорите, большевики никогда не собирались воевать, они собирались организовывать революции в других буржуазных странах силами тех народов и трудового класса, да, которые в этих странах жили.
Да, вот, вот теперь я продолжаю. Значит, а вы сказали, что факты. Сталин оттягивал войну. Значит, да? Я повторяю, что большевики с самого начала мечтали о мировой революции. Известная песня, вот, кстати, сейчас «Моя история», выставки были в Манеже, вот серия выставок, может быть, вы видели, очень интересные выставки, и там вот эта песня, куплет, из которой я приведу, вот этот куплет не приводится, а привет такой, куплет такой: «Мы раздуем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей, ведь от тайги до британских морей Красная армия всех сильнее». В 1620 году была первая советско-польская война. Советские войска напали на Польшу, руководил этим Тухачевский и Сталин, дошли до Варшавы, до Львова, под Варшавой их разбили, 100 тысяч наших красноармейцев осталось там в плену и так далее, и так далее. Так вот, в 1939-м вторая война с Польшей, начало Второй мировой, но когда вы говорите, что Сталин оттягивал войну, значит, я на это вот более точно и конкретно отвечу. Значит, оттягивал войну Гитлер, потому что еще...
Бисмарк воевал в этот момент.
Значит, еще Бисмарк в 19 веке завещал Германии никогда не воевать на два фронта. И Гитлер помнил это завещание. И когда он со Сталином подписал договор, он понял, что на Востоке он обезопасен, что Сталин не нападет. После этого он в течение 2 лет взял почти всю Европу, получил колоссальный военный потенциал, и благодаря Сталину напал на Сталина не с пустыми руками, а напал уже колоссально, имея военный потенциал. Вот поэтому Сталин не оттягивал войну. Это самое бессмысленное, самое бездарное поведение человека, который допустил до того, что его враг усилил свой потенциал, усилил...
Это Игорь Чубайс, давайте дадим возможность Максиму Сурайкину ответить. Да, пожалуйста.
Можно еще одну фразу?
Коротко, да.
Очень коротко, да. Вы сказали, что враги, я разрушил СССР, там, и так далее, да. Вот, вообще, ну... Две короткие фразы. Вообще, что же это за СССР, если я такой маленький, ну, не маленький рост, такой скромный.
Вас было много, а советский народ, к сожалению, был очень наивный.
Да, почему же так было много? Но я приведу слова президента Владимира Путина, которого вы не можете не чтить. Вы легальная партия, официально вы облизываете власть, да?
Нет, мы не облизываем власть.
Полностью облизываем.
Мы ее критикуем постоянно.
Владимир Владимирович, да, я понимаю, как вы критикуете. Вас что, сажали, что ли?
Где вы критикуете? По вот молодости в КПЗ насиделся. Понимаете? Тоже, знаете, сколько раз.
Давайте ходками не мериться.
Я хочу привести слова, да. Я хочу привести слова президента Путина, который месяца два назад, но точную дату не назову, но слова приведу точно. Он сказал, что Владимир Ленин зарыл атомную бомбу под новым государством. Эта бомба сработала. То есть не америкосы, не, там, не знаю, Саакашвили, не пятая колонна, а Владимир Ильич Ленин создал такое государство, которое было обречено в вашу ответственность, вот. И вы носите до сих пор советский флаг. Не русский, не российский.
Советский,
у вас советский. На лацкане советский. Позор.
И будет.
Позор.
Советский,
триколор носите. До свидания.
Триколор.
Нечего идти по России,
да, вот вы как власовец
флагом.
И носите.
Вы угробили
под триколором
власовские
части.
Власов с русским флагом.
Да.
Власов,
да,
с русским
Власов
флагом
сжег
воевал.
Русские,
да,
села, да. С фашистами вместе. Вот вы такой
он
же фашист, как и
сел, потому что он не участвовал в войне,
да,
с Россией.
Здрасте,
деле,
пожалуйста. Генерал Власов со своими частями перешел на сторону фашистской Германии.
Да, но он
и
не воевал на нашей
флагом...
территории. Было всего 2 боестолкновения, он освободил Прагу. Но это отдельный сюжет.
Он воевал вместе с фашистскими
войсками. Флагом, потому что он был против,
значит,
Сталина,
ну,
но за
вот
Россию.
Это ваш торговый флаг.
И присягнул Гитлеру.
Флаг триколор был в Российской империи флагом торгового флота. Вот вы, псевдодемократы, решили из России базарную
Россию
сделать.
Хотелось бы напомнить,
сделать,
что,
да?
Мы здесь не Ленина обсуждаем и не флаги, а мы пытаемся понять роль советского руководства и насколько портреты руководителей советского руководства уместны на таких акциях, как «Бессмертный полк». Что касается вот тезисов, прозвучавших со стороны Игоря Чубайса, теперь Максим Сурайкин может ответить. Пожалуйста, Максим Александрович.
Ну, 2 слова все-таки я добавлю, поскольку, на самом деле, мой оппонент, если бы более внимательно изучал историю или... может быть, сознательно утаивает, что Путин на самом деле включился в спор Ленина и Сталина. Это как раз был спор между Лениным и Сталином о том, как устроить новое советское государство. По унитарной модели или по федеративной, по союзной. Ну, Ленин, естественно, в этом споре тогда победил. Не, почитайте. Сталин,
я
как
читал,
раз... Сталин, как Путин...
Путин сказал об этом на дискуссии о национальной, значит, идее. Путин... Он сформулировал, опять неудачно.
Путин, и, кстати, сказал, что Ленин уничтожил свою позицию, но по факту он оказался в историческом споре между Лениным и Сталином.
Ну, это который... вы додумываете и придумываете. Он это вообще не обсуждал, Ленина, значит, Сталина.
Он сказал, что Ленин заложил
атомную бомбу.
Но, возвращаясь к советскому руководству, да, если мы посмотрим все хроники, да, организации обороны, да, организации производства, все советское руководство работало этот период на износ. И тот же Сталин из Москвы не уехал, и, кстати, Молотов тоже. Хотя была опасность захвата Москвы и тогда краха Верховной Ставки. Он до последнего сидел, хотя войска вот уже стояли там 50-70 километров, уже можно было обстреливать ближайшие районы Москвы. Ну, там линия фронта, она по-разному располагалась. Они не бросили столицу, они выдержали это, они организовали оборону, они организовали производство, эвакуацию крупных производств в другие регионы безопасные. И в конечном счете добились этого перелома в войне и победы советского народа.
Это Максим Сурайкин и Игорь Чубайс.
Да, значит, по поводу работы на износ, я хочу напомнить, что в блокадном Ленинграде, где 1,5 миллиона человек умерло с голоду по вине наших властей, точнее, Сталина, там не было блокады, была осада, потому что была дорога в город.
Ну, вы еще скажите, что надо было Ленинград сдать, как многие сейчас псевдодемократы говорят, что надо было сдать, и побольше там осталось жить.
Я не либерал, а я патриот, это разные вещи, не путайте. Значит, Сталин собирался сдавать. Вообще, реальная причина в этом, потому что он вывозил сахар из города, который был уже изолирован, ценнейший калорийный продукт, он вывозил продукт и считал, что Ленинград все равно падет. Но я хочу сказать другое. Вы сказали, что они работали на износ. Так вот, в городе, где 1,5 миллиона человек умерло с голоду, товарищ Жданов лечился от ожирения. На какой износ он работал? Объясните мне, пожалуйста. Есть простой ответ, который я заранее знаю. Когда с Зюганом несколько раз спорил, он на все сложные вопросы отвечает очень просто. Это все брехня. Но все, ну, так и спорить не о чем.
Во-первых, брехня раз. Во-вторых, если человек до войны хорошо питался, да, даже голодая, ему несколько месяцев надо, чтобы высохнуть. Да?
Ваш ответ.
Вот, вам защита. Любой это скажет диетолог. Да? Но это все вот сермяжные факты, да, приводимые, чтобы очернить
они
советский период истории.
Они народ пустили на износ, а не себя. Понимаете? Они себе жили спокойно,
да,
были обеспечены, пайки были,
это вот
все у них
очень,
было.
Очень хорошая позиция.
И самый,
да,
большой секрет по блокаде Ленинграда – это кухня, как они питались. Потому что там остатки еды было положено зарывать в землю, чтобы никто никогда не увидел.
Это тоже брехня.
Потому что,
поэтому
брехня, понятно. Да.
Это все придуманный информационный фон, чтобы очернить нашу победу, да. Очернить подвиг советского народа.
А кем это придумано?
А вот я не знаю,
врагами?
На кого вы работаете,
кем,
да, блин? Наверное, врагами России.
Да, я знаю, на кого. Я работаю на свою страну, ну,
на
Россию.
На Госдеп,
да,
США вы, наверное, работаете.
Нет, ну это скорее вы работаете на Госдеп, потому что вы бессмысленные лозунги предлагаете, проекты, которые привели к краху государства.
Вот подождите,
моего,
мы придем к власти, и вы увидите, какие будут лозунги и как все будет, да, запросто.
Позвольте, я обращусь к Максиму Сурайкину, просто хочется уточнить. Mm-hmm. Значит, смотрите, когда несут граждане Российской Федерации на акции «Бессмертный полк» портреты своих предков-фронтовиков, ни у кого никаких вопросов не возникает. Mm-hmm. Как только мы начинаем к этим портретам примешивать политических деятелей, там еще кого-то, тут, там, Николая Второго, тогда мгновенно возникает дискуссия.
Николаем
и единство...
Вторым мы тоже не поняли этого.
А это с точки зрения, ну, например, меня, ничем не отличается от портрета Молотова. Ну, ровно потому, что когда фронтовик, вопросов не возникает. Но как только мы начинаем сразу добавлять кого-то, то тут же возникает дискуссия. Так зачем?
Подождите, герои тыла, люди, которые работали по 20 часов, делали танки, делали снаряды, люди, которые в блокадном Ленинграде работали на заводе, это разве не такие же герои, которые тоже своими жизнью, да, подкрепляли победу, подкрепляли фронт, да? Да, наверное, руководство, оно всегда чуть более обеспечено, потому что оно должно работать эффективно, да, и если, наверное, в голодные обмороки падал Жданов, да, то от этого ущерба было бы, наверное, в 1000 раз больше, чем если кто-то из неответственных работников, да, поэтому понятно, что руководство всегда обеспечивается, потому что выход из строя физического руководящего состава приводит вообще к краху системы. И это понятно. Поэтому вы тут бред городите, извиняюсь, лишь бы очернить советскую власть.
Что Максим Сорокин и Игорь Чубайс. Либо умирать с голоду, либо лечиться от ожирения. А так как остальные командующие, это невозможно. Но я хотя
чтобы
бы такой
вы знали,
вопрос...
Да, вам любой диетолог скажет, что ожирение зачастую бывает при очень
плохом
питании.
Что же у вас то к диетологии, то к количеству ходок друг у друга. Но давайте разбираться уже по факту.
Вы говорите про героев тыла. Значит, я никогда в жизни это не оспаривал, потому что работать по 12 часов, у меня все старшие поколения, отец воевал, брат его воевал, второй его брат пропал без вести, понимаете, дядя мой воевал.
Я боюсь, они бы вас не одобрили бы все.
Вот мой дядя, который как раз не воевал, работал на военном заводе, он сказал, что самое тяжелое было, это вот когда перебазировали завод, перевезли из Москвы, и нужно было без крыши в холод, в зиму, в мороз стоять и вкалывать. И никто тебя не спрашивал, замерз, не знаю, давай план, иначе до свидания, тебя к стенке поставят. Но у меня вопрос, а не считаете ли вы, что банальная народная мудрость о том, что героизм одних – это всегда бездарность других, что она и в этой ситуации сработала? А почему нужно было, почему с 18-го года Красная Армия готовилась к мировой войне? Почему в первые 3-4-5 дней были потеряны все запасы, все склады, все, что было заработано в течение 20-летий?
Вот так, и еще одна фраза. Так вы любите подменять понятия.
Можно еще одну фразу? Я процитирую вашего любимого товарища Сталина. Так вот, товарищ Сталин сказал, вы говорите о том, что наш народ работал. Да. А Сталин сказал, без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. Кто за это отвечает? Кто виноват? Мы? Мой дядя? Мой отец, который с первого часа воевал до последнего? Он закончил в Праге, а начал на границе. Чудом уцелел, я поэтому живу.
История сослагательных наклонений не терпит, да? Есть результат победы Советского, а вы начинаете передергивать, да?
История состоит
извините,
из сослагательных наклонений,
после 17-го года, да, формирующаяся советская власть, практически там территорию только страна начала контролировать там, к началу 20-х, там, к 24-му году только гражданская война толком закончилась. О чем вы говорите? К чему они могли готовиться? Да? Потом надо было накормить страну, поднять производство. Аграрная страна. Черчилль же сказал, Сталин принял Россию с сахой и оставил с ядерной...
Черчилль никогда этого не говорил. Это ложь. Черчилль никогда этого не говорил. У него прямо противоположное высказывание. Он не мог понять, как такое в стране люди живут проголодь.
Это можно
вот
понять, это, поднимите, источники, поднимите. Но
я вам скажу,
вам
кто это
любой
сказал. Американский троцкист
покажет, что
выдумал.
Благодаря давно Сталину и советскому руководству страна за 10 лет стала индустриальной.
Как он сказал, прокакали страну,
если
так он жестче сказал.
Если бы она не стала бы индустриальной, она не смогла бы сопротивляться такой военной
она
машине, которая была
фашистской. Она была индустриальной при Николае II,
да ладно
знали.
Вы чушь, 80% безграмотного крестьянства при Николае II. Экономика рушилась, бунты начинались голодные, в Петербурге перед революцией, да? Ну что вы это чушь-то несете?
Я обращаюсь можно к Игорю Чубайсу. Игорь Борисович,
значит,
вы можете ответить.
По поводу голодных я отвечу, что в ходе Первой мировой войны Россия была единственным воюющим государством, которое не вводило продовольственные карточки, потому что его хватало.
И проиграла войну полностью.
Россия выиграла этой войне. Это большевики предали и продали.
Первую мировую
большевики
Россия,
подписали Брестский мир. Россия выиграла в этой войне. Это опять-таки высказывание Путина, я вам приведу. Путина, не мое, Путина, президента Путина, который в июле 2012 года, выступая в Софеде, сказал, я дословно, поражение России в Первой мировой войне – акт национальной измены. Запомните это, напишите себе на груди. И ходите с этим лозунгом.
Мы тут
понимаете?
С ним не согласны.
Теперь, когда вы говорите, 80% было неграмотно, крестьян, я вам скажу, что я назову точные цифры. Это сплошная ложь. Вот вся наша история оболгана большевиками. Я вам такую деталь скажу, что все русские книги...
Сейчас оболгана демократами, псевдодемократами.
Сейчас, вы поспорите. Я всегда готов к дискуссии, я открыт. Значит, все русские книжки по истории, написанные до 17-го года, могут быть переизданы сегодня. Не только великий Ключевский, не только великий Соловьев, Карамзин. Вот я иногда покупаю книги даже неизвестных авторов, с огромным интересом их читаю, потому что была правда. Все советские книжки об истории просто никому не нужны. Это абсолютная ложь. Никто не переиздает про исторический пленум, про исторический съезд, про развитой социализм. Это бред, да? Вот, то есть полностью все оболгано. Вы идете из совершенно фальшивой
квартиры. А манифест коммунистической партии... издается уже не одну сотню лет.
Это не Лениным написано. Но я вам приведу только вот две цифры. Значит, вы говорите, 80% крестьян неграмотно, да? На чем отвечаю? В 1908 году Николай II издал распоряжение, по которому вводилось всеобщее, бесплатное начальное образование в нашей стране. Все дети, все, небогатых, небогатых, там, тех, кто на виолончели играет или тех, кто не играет, да, вот все должны были учиться в школе. И постепенно это вводилось. И к 17-му году больше половины населения городов уже были грамотными. 18 выпускников русских городов. Гимназий а уехали из страны после большевиков и стали нобелевскими лауреатами. Теперь, только в 1930 году большевики издали распоряжение, по которому вводил всеобщее начальное бесплатное образование. Это было преступление, потому что это только начали вводить. Потому что когда началась вот эта самая война, о которой мы говорим, немецкие летчики годами учились и были асами, а наши парни должны были за несколько месяцев, они даже школы не закончили, даже за несколько месяцев должны были научиться летать. Вы понимаете, что вы сделали? А в России с 1908 года вводил.
Вы
несете
о том,
за это ответственность.
Что, чтобы...
Ваша власть, что... ваша незаконная красная, которая пролила русскую кровь.
Это вы сейчас проливаете русскую кровь тем, что разрушили страну, тем, что миллионы наших сограждан остались за границей. Да?
Угробили профессуру.
И за эти годы погибли разных
межнациональных конфликтах. И навязали Вторую мировую войну.
Да?
Еще хотите на этом сливки снимать?
Подняла страну с колен и двинула ее на 300 лет вперед. И о чем вы говорите?
Сказки
какие
ваши.
Летчики, когда сначала надо было промышленность авиационную создать? Первый самолет только к началу войны металлический был построен.
Самолеты Илья Муромца у нас были такие, которых вообще не было нигде в Европе,
да, да,
в Первой
конечно,
мировой,
конечно, пилот
знали.
Илья Муромца, да, он полетит на истребителе, да? Ну, вы все время передергиваете факты,
я
да?
Ничего не передергиваю, я называю факты, которые вы даже не знаете. Так, я могу сказать, что
я
вообще...
Я знаю, я просто знаю, что половина из них брехня, я, поэтому ну что?
Ну, да, это очень эффективный метод.
О чем говорить, что при царском режиме страна уже начала распадаться?
Позвольте, я вернулся...
При царском режиме Россия с начала 20 века, Россия выходила мировые лидеры. Вам это неизвестно?
Игорь Борисович,
все,
да,
все
по
перерезали,
ряду поставок
все отбросили.
Лишь, да.
Все.
Игорь Борисович,
да.
Ну, главный вопрос. Победа,
да,
общая?
В каком смысле? Что значит общая?
Ну, вот те люди, которые жили в то время в Союзе Советских Социалистических Республик, это их общая победа?
Отвечаю. Да. Отвечаю. Значит, во-первых, победило государство, которого больше не существует. Нет СССР. Победил, как нам всегда говорили, советский народ, который больше не существует.
Молотов, часть советского народа.
Какой не существует?
Сейчас,
я
секундочку.
Советский гражданин.
Да, да, да.
Пока я жив, есть советский народ. И таких миллионов.
Вам надо куда-то в Северную Корею податься. Да? Я российский гражданин. Я живу в России.
Ну,
и третий
лучше на Магадане жить. Наверное.
Значит, вот вы меня сбиваете с мысли. Значит, и третья мысль, которую я хочу сказать. Значит, в войне победило 53 государства антигитлеровской коалиции, а не один Советский Союз. Более того, вся Европа знает крылатую фразу венгерского публициста, который сказал, что русский солдат, к сожалению, не мог освободить Европу, потому что он сам не был свободен. Понимаете вы
это? Тем не менее, освободил всю Европу.
Он не освободил, он освободил от фашизма, привез коммунизм, от которого они освободились 20 лет назад.
Значит,
от чего он освободил?
Ну, это вот
я не
уже,
все это помню,
меня,
не забудут никогда.
Я дара речи
Максим
лишаюсь, слыша такое передергивание фактов.
Сочувствую.
Да? Потому что сколько бы государств в коалиции не участвовало, ударной силой и человеческой, и материальной был Советский Союз. Это объективная реальность. Это в американских учебниках пишут, что американцы победили во Второй мировой войне. Это вы сейчас их...
Пишут.
Это псевдопатриотическая позиция, да? Поэтому победил советский народ потом, кровью и коммунистическая партия, которая помогла советскому народу организовать оборону, и коммунисты, значит, первые шли и гибли. Миллион человек,
да,
членов партии тоже погибло.
Да. Среди тех, Райкин,
кто на фронте защищал
Советский Союз. Как в известном анекдоте, если я погибну, прошу считать меня коммунистом. Ну, а нет, так нет, да? Вот вам
ну, а похабить-то
на...
все так, можно.
Это все... народная мудрость, это анекдот, это не я
так
придумал.
Так насколько корректно отделять одних от других, Игорь Борисович?
Ну, это была общая победа, но когда мне говорят 53 государства, что Коста-Рика, что ли, победила, так я отвечаю вам, вашим же лозунгом, никто не забыт и ничто не забыто, вы говорите в одних случаях, а в других, может, мой отец уцелел, благодаря тому, что Коста-Рика выделила какие-то средства, может, три человека уцелело, а то, что Америка и Англия все силы положила, это абсолютно очевидно, вы не забывайте, иначе вас никто никогда не поддержит.
За отдельно взятое советское золото, они зарабатывали.
Какое золото?
Это вы предатели. потеряли. Вы сейчас передергиваете факты,
в силу
как псевдопатриот.
Вы знаете, что перед войной Сталин расстрелял 2000 русских генералов, а в войне погибло 430 русских генералов. Что
напомню,
он натворил?
Напомню нашим
ответите?
Слушателям, в эфире программа «Баррикады», с нами Игорь Чубайский и Максим Сурайкин. Сейчас будут новости, после этого вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня философ, россиевед Игорь Чубайс и председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Обсуждаем уместность в акции, участие в акции «Бессмертный полк» портрета господина Молотова, который нес Вячеслав Никонов. Ну и Игорь Чубайс настаивает на том, что это неуместно абсолютно. Максим Сурайкин настаивает на том, что это наша общая победа, поэтому политические деятели, руководители Союза Советских Социалистических Республик вполне себе уместны в «Бессмертном полку». Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. К этому же номеру привязаны наш телеграм. Есть сайт говоритмосква.ру, поэтому пишите, звоните, поехали. Вам пригодится.
Можно я пару вопросов коротко задал оппоненту?
Дискуссия не прекращалась даже во время рекламы. Да, очень коротко, да, пожалуйста, Игорь Батистович.
У меня вопрос такой. Вот идет действительно, мы все знаем эти цифры, не будем их повторить, сколько погибло, это страшная боль, которая не проходит, да, но не нужно ли было, как вы считаете, не нужно было бы рядом с «Бессмертным полком» или где-то на другой улице организовать шествие, которое называется, было названо «Бессмертный барак», потому что от коммунистической власти пострадало больше, чем от Гитлера. И этих людей, очень много их потомков, наследников, почему нету этого? Тогда было бы как-то все на своем месте. Это все, что вы бы пришли, вот я смотрю, вы пришли в прекрасном галстуке, но забыли одеть пиджак и брюки, да, это абсурд, да?
Нет, я в пиджаках и брюках,
Нет, да, но есть бессмертный полк есть, а бессмертного барака нет. И еще один вопрос я хотел вам задать. Мы говорим о победе, все время о победе, да. Я считаю, про своим долгом рассказать, потому что я знаю этих авторов, знаю исследователей, знаю эти книги. Если мы так, безусловно, победили, так здорово победили, с войны вернулись люди израненные, измученные, измотанные, которые ждали, что распустят колхозы, ФСБ, там, КГБ, ГУЛАГ, да, а Сталин организовал третий искусственный голодомор, чтобы не рыпались, и в 1946-1947 году 2 миллиона человек он уморил с голодом, чтобы не было протестов.
Это тоже брехня.
Брехня полная. Тогда я называю, источник, читайте, книга Вениамин Федорович Зима, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории. Книга называется
«Сила подготовили».
Это правда.
Много профессоров, которые брехню полную писали, но, отвечая на ваш вопрос, это любимая тема Хайне советской власти, что все от нее пострадали, бараки и так далее. Сейчас я вам скажу, что сидит не меньше, чем при советской власти, да? И я очень много знал репрессированных.
А сейчас та же самая власть.
Очень много репрессированных. И как раз из тех, по кому были ошибки, да? И они все как порядочные люди мне рассказывали, да? И про то, как они были в лагерях и так далее. И я их спрашивал, вы как считаете? А они все в один голос мне, вот таких ветеранов несколько десятков я знаю, да? Они говорят, правильно все было, и я тоже сел по делу. Вот тоже там дурака валял,
можно,
да?
Тогда вопрос.
Поэтому советская власть просто так не сажала. А вот эта вот брехня псевдодемократов, что изгноили страну, она вбивается в головы.
А то, что миллионы реабилитированы самой же властью после в эти годы, это все незаконно. Да, надо было их добивать.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Екатерина, 18 лет, Москва. У меня вопрос к Игорю Чубайсу. Вот скажите, вы говорили, что во время войны начальники, вот эти командующие, они ели там, а сейчас мы же тоже голодаем во многом, и они же очень хорошо живут.
Вы голодаете?
А у нас семья из 4 человек, и 1 человек работает, и мы очень плохо живем.
Катя, я с вами полностью согласен. Я добавлю, что нынешний режим фактически юридически является правопреемником советского государства. Просто здесь не говорят о строительстве коммунизма. Власть была в руках чиновников и осталась в руках чиновников.
А у кого она в руках должна быть?
Секундочку. У народа. Вы знаете, по Конституции у
народа... Народ делегирует свои полномочия кому?
Он не делегировал чиновника, у нас нет нормальных выборов, у нас чуровщина.
Бюрократия – это миф.
В СССР вообще не было никаких выборов. Какие выборы из одного один?
Я про другое.
Выборы бывают в демократических странах. Выборы бывают в Украине. Я был наблюдателем. Здесь нет, это не выборы. И то, что я говорю, я добавлю, я не хочу все время там, я считаю, я думаю, да, вот если мы говорим о войне, то любой русский человек, российский, для меня это синонимы, еврей, татарин, не, российский, русский человек, должен прочитать книгу Николая Никулина «Воспоминания о войне». Когда вы ее прочитаете, тогда можно вести разговор. Вот он написал «Как вели себя командиры». Это самая страшная, самая правдивая книга об Отечественной войне. Николай Никулин «Воспоминания о войне». Он воевал, он написал, он никогда не считал, что ее издадут. В 75-м году он написал в стол, молчать не мог. А она в 2000-м вышла.
Это Игорь Чубайс, Максим Сурайкин.
Ну, опять же, вот правильно радиослушатель наша сказала, что сегодня миллионы наших граждан находятся за чертой бедности, да и, конечно, по сегодняшнему дню то, что получали там советские военачальники и так далее, это просто меркнет, это просто обычное обеспечение нормальной жизнедеятельности, это раз, да. Мой оппонент, к сожалению, все время любит выбирать те книги и те факты, которые ему больше нравятся. Вот он живет в этой концепции, что советская власть проклятая, что если бы ее не было, все было бы замечательно.
И да ее не было никогда, это все. Сказка.
Я могу сказать, вот я в конце, например, 90-х, да, в одном круглом столе принимал участие, и там был один интересный товарищ, сейчас уже не помню фамилию, он был тогда председателем Конгресса репрессированных там народов одной из республик, да, и он говорит, я был ярым антисталинистом. И меня в начале 90-х эта власть пустила к архивам ФСБшным, да, потому что в надежде, что я тоже напишу всю вот эту вот грязь там, которую они хотели, чтобы писал. Он говорит, я как порядочный человек, когда проанализировал документы, я ни одного неправильного решения в действиях советского руководства, даже вот по переселению народов и так далее, не нашел. Я после этого стал глубоко уважать Сталина.
7-3, 7-3, 94-8.
То есть я хочу все-таки подчеркнуть только, что да. Руководитель Компартии заявляет, что даже репрессированные народы были репрессированы законно. У нас официально все репрессированные народы реабилитированы, и у нас официально реабилитировано более 2 миллионов пострадавших при Сталине. То есть вы круче Берии,
конечно,
понимаете?
Конечно,
нам нужен не русский Нюрнберг,
а
нам нужен уже
постсоветский
Нюрнберг
биться.
Над
и то,
вами.
И то, что эта власть, защищая свои интересы, подтягивает факты, да, отменяет решения, которые многие были абсолютно законные, да, это другой вопрос.
Вы объявили врагом народа сам русский народ и уничтожали его.
Это вы его обвинили и уничтожаете.
7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, извините, пожалуйста, такой вопрос нескромный. А товарищ коммунист может вот честно признаться, какая у него зарплата? Просто так вот сравнить. Вот он очень много сейчас говорит, лозунгов. А просто сказать, вот у меня зарплата такая-то, такая-то. Вот они все, вот сколько мы не задаем вопросы, никто честно не отвечает на них.
Откуда вы знаете, честно ответит Максим Сурайкин или нет?
Я могу сказать, какая у меня пенсия. И какая зарплата, я работаю еще.
У меня секретов нет. На самом деле сейчас в партии я работаю на общественных началах там. В ряде хозяйственных структур, где я занимаюсь управленческой деятельностью, у меня там небольшие зарплаты. Я
много фабрик и заводов у коммуниста?
У меня есть маленькие хозяйственные субъекты, которые не обладают практически капиталом, занимаются там сервисом, ремонтом. Вот. И я практически сейчас живу на то, что заработал до этого. То есть сейчас мой доход, он, может быть, в год исчисляется, ну, в месяц там 50-60 тысяч рублей, наверное.
Хорошо заработал до этого.
Ну, когда я только этим занимался, сейчас я занимаюсь, борюсь за интересы партии и народа, естественно, это занимает время и силы. И я готов потратить все до последней копейки, что у меня есть на это дело, потому что это соответствует моим убеждениям.
Ну, раз такие откровения пошли, Игорь Борисович, ваша очередь.
Сколько я получаю?
Да.
Значит, пенсия моя 17 200, что ли, рублей. Я работаю на полставки в ВУЗе, я преподаю. И там зарплата, она все время колеблется, но минимальная получается где-то около 10 тысяч. Максимальная, когда хорошая нагрузка, то получается, не больше 20.
7-3, 7-3, 94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Я постараюсь по теме. Вячеслав Михайлович Молотов перед войной, вернее, во время войны, мы все знаем, возглавлял дипломатическую службу. А что, у кого-то есть сомнения, что эта служба мужественно и организованно проявила себя практически все наши посольства в СССР, особенно в странах союзнических с фашистской Германией, проявили себя мужественно, ответственно и так далее. Теперь колоссальный объем работ был осуществлен дипломатами для подготовки судьбоносных конференций, которые спасли сотни тысяч жизней солдат. Это что, разве не их работа? И кто возглавлял эту службу? Молотов такой же участник войны, как и другие. Почему портрет-то его не может быть там присутствовать, я не понимаю.
Спасибо, принимается. Игорь Чубайс.
Ну, я могу ответить, может быть, не совсем напрямую, но по делу, по сути. Значит, как известно, Сталин, Ленин, Советский Союз отказался подписывать Международную конвенцию о военнопленных. Это произошло, потому что после Первой войны, которую я уже назвал Советской, Советско-Польская война, сначала была с Финляндией проиграна, потом Советско-Польская война. Там 100 тысяч наших солдат осталось в Польше. И Ленин понял, что если он будет еще их защищать права, то в следующий раз вообще все уйдут туда. Поэтому вот вам роль дипломатии. Поэтому в Великую Отечественную войну около 6 миллионов наших пленных ушло или попало в плен, и примерно половина из них погибла, и нет даже могил. Потому что никто о них не заботился. Вы возьмите сейчас ситуацию. Вот это Савченко...
Молотов виноват в концлагерях.
Вне всякого сомнения. В том, что их не защитили, не спасли. Дипломатик, Международный Красный Крест. У нас и сейчас. Вот Савченко сидит, вся Украина на ушах, требует вернуть. Президент сказал, я самолет президентский пошлю за ней. А наши два офицера ГРУ, военных ГРУ, никто о них вообще, никто о них не говорит и не пишет, и никто их не вытаскивает.
Мой оппонент
там
сейчас...
Рада требовала сейчас вернуть Савченко. Здесь молчу.
Мой оппонент сейчас договорится, что и в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки это Молотов виноват, что не предотвратил. Да нет, мы все взрослые люди прекрасно понимаем, что когда тяжелейшие условия, война, окончание войны, да, огромные задачи стоят, понятно, что идеально решить все задачи невозможно. Поэтому всегда будут какие-то проблемы, что что-то недорешали, кого-то не защитили, где-то что-то произошло. Но надо оценивать тот исторический период, да, вот мой оппонент все вспоминает, это 21-й год, войну, да? Ну, в этот момент вообще шла гражданская война на территории вообще Российской империи, да? Поэтому там вообще относительно можно кому-либо претензии руководящему предъявлять. Еще большевики окончательно не стали государством даже как таковым. Поэтому это все время передергивание фактов, выдергивание их оттуда, да, и с высоты сегодняшнего дня представление как ужасно. Люди жили в конкретный исторический период. И вот если вернуться к теме нашей сегодняшней, вот эта акция родилась, «Бессмертный полк», да, очень хорошо, что она родилась. И мне кажется, что основная ее функция – это воспоминание, память наша святая о войне, о погибших, о воевавших, о тех, кто в тылу боролся, да, и о советском, о всем советском народе. Поэтому если человек волею души своего сердца выходит на акцию вспомнить об этом, да, у него есть полное моральное право нести портрет своего родственника, так или иначе участвовавшего в войне, в защите интересов, в этой борьбе с фашизмом.
Я можно пока... маленькое, да, уточнение?
Давайте, я запущу. Значит, голосование.
Вот да. По поводу того, что в стране шла гражданская война, еще советская власть, советской власти никогда не было, люди даже намного моложе меня знают, что советы не играли никакой роли, все играли коммунисты и руководство Компартии. Но вообще гражданскую войну объявил член Политбюро Бухарин, как-то, я могу сейчас вот не точно сказать, Бухарин, 18 января 18-го года.
Страны Антанты тоже по решению Бухарина, да, высаживались?
Когда 18 января 18-го года в Таврическом дворце он разгонял учредительное собрание, он объявил одновременно гражданскую войну. Он несет за это ответственность. И вы говорите, что Молотов боролся, там дипломат, да-да. Вообще всюду в мире называется пакт Сталин-Гитлер. У нас называется пакт Молотов-Риббентроп. По этому секретному протоколу 50 лет у нас говорили, что только злейшие враги нашего государства могут утверждать, что был такой секретный протокол. Его не было. Потом признали. Так вот, по этому протоколу 1 сентября немцы напали на Польшу. Сталин начал свои военные действия 17 сентября, но когда уже 1 сентября немецкие самолеты летели на Варшаву, они летели по позывному «Минск», которое давала советская радиостанция в Минске и помогла им ориентироваться. Вот за это вы несете портрет Молотова, за то, что он напал на Польшу, оформил все эти документы, не пулю себе в лоб пустил.
Это предмет отдельной передачи, Максим, но если бы Советский Союз не вошел в Польшу, да, то вся Польша бы была под фашистской Германией, и эти лагеря смерти, да, были бы по всей Польше. Советский Союз спас хотя бы половину Польши от фашистского режима хотя бы на этот период.
Я запускаю вместе голосование. Запускаю голосование. Если вам ближе позиция Игоря Чубайса, философа россиеведа, который полагает, что портрет Молотова на акции «Бессмертный полк» был неуместен, про Николая II даже не спрашиваем, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Максима Сурайкина, который полагает, что вполне себе уместен портрет Молотова на акции «Бессмертный полк». Вы голосуете 134-21-36. За Игоря Чубайса 134-21-35. За Максима Сурайкина 134-21-36. Наше голосование началось. Еще несколько звонков успеем принять. 7373-94-8. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, вот если бы в акции «Бессмертный полк» приняли участие те люди, которые защищали и готовили снаряды, они работали не меньше, чем те, кто выехали. Благодаря им и танкам, и самолетам была одержана победа. Вопрос господина Чубайса. Как вы относитесь к этому? И второй момент. Уважаемый Максим, я полностью поддерживаю вас. Спасибо за то, что вы говорите. Как вы считаете, стоит ли нам устроить колонну врагов народа по Кремлю, чтобы страна увидела лица тех, кто обворовал нас в приватизации в 91-м, 2-м и прочих годах? Спасибо.
Принимается, пожалуйста, Игорь
Значит,
Борисович.
Как я отношусь к тем, кто трудился и ковал победу?
Уместны ли их портреты на акции «Бессмертный полк»?
Я вообще не понимаю, почему нет их портретов. Они вполне могли бы... Поначалу было довольно странно, потому что я же все читал все эти бумаги, документы по поводу секретного «Бессмертного полка». Считалось, что должны участвовать только те портреты тех, кто погиб в войне. Но поскольку Путин родился в 52-м году и нес портрет отца, то, по-моему, из-за этого и подкорректировали, что не мог отец погибнуть в войне, а родиться в 52-м году. Но, конечно, и труженики тыла, но у меня вопрос, очень простой вопрос. А почему должны были люди совершать такие сверхчеловеческие усилия? Почему к этому власти не готовы, страна не готова? Почему все было потеряно? Потому что почему дошли не до Москвы, а дошли до Волги фашисты, до Сталинграда? И более того, в эту войну более миллиона человек, это впервые в русской истории, более миллиона человек взяло оружие, чтобы воевать собственной властью. Это же раскол
уже. Игорь Чубайс, Максим Сурайкин.
Ну, как всегда, мой оппонент подводит любимые под себя факты, да, он всю передачу говорил, что Советский Союз и коммунисты готовились к мировой войне, и тут же своими выступлениями доказывает, что Советский Союз не готовился к войне. Если бы он готовился к войне вот так вот широкомасштабно, как хочет мой оппонент представить, да, то, наверное, бы он эту оборону выдержал. Но там было массу задач у советского руководства и по сельскому хозяйству, и по выстраиванию промышленности, и так далее, и так далее, и так далее. И они обороноспособность тоже крепили, но в рамках общей политики экономической, организационной, военной. Да? По поводу вопроса нашего радиослушателя, да, спасибо за вопрос. Мы вообще глубоко убеждены, что когда мы придем к власти, да, коммунисты, мы просто обязаны провести широкомасштабную национализацию, открыть уголовные дела по всем тем, кто разворовал страну, и ввести смертную казнь. Поэтому, наверное, много чести им маршировать по Красной площади. Мы сделаем открытые судебные процессы. И пусть каждый получит свою высшую меру за то, что ограбил страну и народ.
Одну фразу можно?
Коротко.
Я считаю, что нам нужен русский Нюрнберг, на котором будет осуждена советская власть, которая разрушила страну, и постсоветские коррупционеры. Вместе должны пойти. Под один суд.
Уместен портрет Молотова на акции «Бессмертный полк» или нет? 134-21-35 нет, неуместен. И 134-21-36 вполне себе уместен. Это было наше голосование. Сейчас я уже буду останавливать и подводить итог.
А еще пару звонков.
Все нет, уже не успеем, Игорь Борисович. Уже все. Наша программа подходит к концу. 10 секунд осталось. 24% нет, неуместен. 76% да, уместен.
Никогда у вас не... Уместен? 76% считаешь, что уместен?
Уместен, да.
Потрясающе. Народ поддерживает Потрясающе. Коммунистов.
Вот что такое пропаганда.
С нами был Игорь Чубайс, философ россиевед, и Максим Сурайкин, председатель ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России». Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо. Всего доброго.
Прогулки по старой Москве. Совместный проект издательства «Ключ-С» и радио «Говорит Москва». Пройдем по главным столичным улицам с книгами писателя-краеведа Алексея Митрофанова.
Здание по адресу Тверской, бульвар 25, имеет четыре судьбы, четыре жизни, которые между собой практически никак не связаны. Первая сугубо усадебная. Здесь проживало семейство Яковлевых, одним из выходцев которого был знаменитый публицист Александр Герцен. Вторая судьба – послереволюционная. Здесь находилось множество писательских организаций, жизнь которых строилась, по большей части, по законам бесподобного абсурда. Третья, на первый взгляд, связана со второй, но она полностью придуманная. Михаил Булгаков поместил это строение в роман «Мастер и Маргарита», доведя упомянутый бесподобный абсурд до высот совершенно космических. И четвертое, продолжающееся до сих пор, скромная жизнь литературного института. Однако в краеведческой литературе этот дом известен как дом Герцена. В этом доме, в угловой комнате второго этажа, 25 марта 1812 года родился и жил до сентября 1812 года Александр Иванович. Незаконно рожденный сын московского барина, помещика Ивана Яковлева и немки Генриетты Вильгельмины Луизы Гаак. Впоследствии владение купил Александр Алексеевич Яковлев, дядя Герцена. Родственника публицист не жаловал, давал ему такую аттестацию: «Это было одно из тех оригинально уродливых существ, которые только возможны в оригинально уродливой русской жизни. Он получил порядочное образование на французский манер, был очень начитан и проводил время в разврате и праздной пустоте до самой смерти». Герцен был суров. В 1840-е годы здесь поселился Дмитрий Николаевич Свербеев, содержатель знаменитого литературного салона. У него собирались Пушкин, Гоголь, Чаадаев, Языков, Аксаковы, Грановский и впоследствии «Игры судьбы» Герцен. Один из современников писал: «Начиная с 40-х годов, Свербеевский дом сделался одним из очагов умственной жизни». После революции усадебное здание немилосердным образом распределили между множеством различных литературных организаций. Тогда и вошло в обиход название «Дом Герцена», а в усадьбе появилась круглая мемориальная доска с профилем писателя, выполненная Андреевым. В декабре 1933 года в доме Герцена открылся Литературный институт имени Горького. Инициатором его открытия был, собственно, Максим Горький. Здесь преподавали или учились Михаил Шолохов, Константин Паустовский, Константин Симонов, Расул Гамзатов, Юрий Трифонов и многие другие. В 1959 году в усадьбе был открыт памятник Александру Герцену.
Прогулки по старой Москве.